Новая жизнь. Передача 1315. Здравствуйте, спасибо, что вы присоединяетесь к нам. Мы здесь на передаче «Новая жизнь», цикл передач с Равом доктором Михаилом Лайтманом. Здравствуйте вам, Рав Лайтман. Рав Лайтман, да, здравствуйте. Оран, здравствуй, Ницца Мазоз. Наша передача 1315, и мы сейчас поговорим с Равом Лайтманом об общении в семье, в которой дети уже выросли и вышли из дома, и мы, как мы, как родители, и они, как дети взрослые, можем сохранять нашу связь. И Ницца, пожалуйста, начинай. Ницца, да, действительно, семейная ячейка — это ячейка, которая начинает развиваться, когда рождаются дети, и таким образом родители вкладывают в детей, и таким образом развиваются, и дети постепенно растут. И вдруг приходит определенный этап в жизни, когда дети уже перешли порог 20-летнего возраста, 22-24, и каждый хочет уже раскрыть свои крылья и лететь уже в свою жизнь и выйти из дома. И сегодняшняя наша передача сосредоточится на коммуникации и правильном отношении и правильной связи в ситуации, когда дети уже выросли. Что происходит тогда с домом и с семьей? Как эта семейная ячейка продолжает развиваться? Как связи развиваются между членами семьи? И, во-первых, может быть, давайте установим самую лучшую картину. Какова оптимальная связь, которая должна быть тогда, когда дети оставляют дом? Рав Лайтман. И, на мой взгляд, еще перед тем, как дети оставляют дом, они должны получить привычку, что раз в день или два раза в день они должны звонить домой. Так было со мной. Так было у меня. Мои дети всегда звонили домой. Сын учился в более удаленном месте. Девочки учились целый день с утра до вечера и были обязаны, и он тоже был обязан звонить моей жене и рассказывать, и спрашивать. Это была привычка. Я не думаю, что там было что-то важное, но это было просто сохранение привычки. И я считаю, что это правильно. И это до сих пор. Ницца. Так вот эта привычка, что она выстраивает, это создание связи, доктор Лайтман, да, действительно, именно, что это выстраивание связи, что связь должна быть постоянная, и нет ничего в этом особенного, но 5 минут, вы знаете, 5 минут разговора, бла-бла-бла, и сын с матерью или дочь с матерью, это очень важно. Мне очень сложно сказать, что я в этом был замешан, но что я в этом участвовал, но я знал, что там происходит от моей жены. И сам по себе я не человек, который звонит по телефону и рассказывает что-то, но если нет выхода, то и я тоже принимаю участие. Но дети и мать — это обязано быть такая связь. Так я думаю. Ницца. Так в принципе это ребенок, который создает эту связь. Доктор Лайтман, да, или девочки. Ницца. Но имеется в виду, что дети по отношению к родителям, не то, что родители ищут своих детей. Доктор Лайтман, нет, это может быть, он не может сам звонить своему ребенку, может быть, он занят чем-то где-то там на учебе, на работе. Ницца, и вот тогда, когда приходит момент, когда они оставляют дом, вот эта привычка должна просто продолжаться. Доктор Лайтман, да, эта привычка должна продолжаться, что они должны постоянно созваниваться. Но кроме этого, есть еще и вопрос визитов. Даже когда оставляют дом, есть раз в неделю, день в неделю и с определенными часами, когда мать их ждет, и они приходят. Оран, что по поводу вот чувство интереса, заинтересованности. Родители иногда чувствуют, что у детей, которые оставили дом, у них есть целый мир перед ними. Доктор Лайтман, ну и что, Оран? Такая... Им кажется, родителям, что ими перестают интересоваться, что они остались там в прошлом. Доктор Лайтман, нет, они все время связаны, друг с другом общаются, и это должна быть такая связь, когда нет никакого проблемы у матери рассказывать им что-то. Оран, а вот отношение ребенка взрослого, который живет сейчас самостоятельно один, он должен интересоваться, что происходит с его родителями. Доктор Лайтман, разумеется, он звонит. Оран, нет, кроме того, что он звонит, у него есть внутри действительно интерес к родителям, что он действительно интересуется. Доктор Лайтман, да, конечно, разумеется. Оран, почему? Доктор Лайтман, да потому что у него привычка стала второй натурой, потому что он привык к тому, что родители спрашивали его, и что происходит, и так далее. И он делился с этим. Я не знаю, сколько раз моя жена созванивалась с детьми, но я звоню ему, своему сыну, два раза в неделю. Оран, да, то есть это оптимальная картина, которая должна выстроиться с детства, что раз в день, два раза в день ребенок должен связаться с родителями, и даже если нет ничего нового, он должен связаться со своими родителями, это обязано быть. Доктор Лайтман, да. Оран, так это значит оптимальная картина. О, доктор Лайтман, да. Оран, хорошо, Ница, продолжай. Ница, так вот это кажется очень даже техническим какой-то каким-то действием. Доктор Лайтман, да, конечно, техническим, да, техническим, а что в этом такого? Поэтому я несколько раз сказал, что привычка стала второй натурой. Ница, а что вот кроме вот этой технической действия, что вот кроме технического действия, вот это внутреннее наполняющее? Внутренняя связь, доктор Лайтман, то, что мы находимся в связи несколько раз в неделю, каждый рассказывает другому, что с ним произошло, и каждый друг другу еще рассказывает. У меня трое детей, и каждый рассказывает матери, и она еще рассказывает всем остальным. То есть, что произошло с этой дочкой и с этим сыном. У нас есть двое дочерей и сын. И все, и все через мать связываются между собой тоже. Ница, так вот это кажется действительно как вышивка какая-то, как будто это какой-то процесс, что каждый звонит, и через него производится какая-то такая связь в этой вышивке. Доктор Лайтман, да? Кроме того, что делает еще мама? Она делает пироги, она печет пироги. И не только пироги, но еще и трапезы. И девочки приходят к ней, дочки приходят к ней и получают эту еду, и эти пироги, и все это берут к себе домой. И каждая дочка приносит своему мужу, то есть нашему зятю, пирог от его тещи. Оран, вы меня взяли сейчас новую картину. Доктор Лайтман продолжает. Вот так каждую неделю она делает, неделю за неделей. И я вижу этих зятьёв, которых я иногда встречаю, они приносят с собой каждое утро кусочек из Раф, я как раз хотел спросить вас именно с того момента, на котором мы продвинулись. Вот пока дети были у меня дома, у меня была роль их воспитывать до тех пор, пока они вышли в свою жизнь. Но когда в реальности, когда они выходят из моего гнезда в свое место, я как будто теряю уверенность. Мне вдруг непонятно, какова моя роль по отношению к ним. Что я могу дать им, когда они не здесь уже?
Только немножко уверенности, чтобы справиться на новом месте.
То есть освободить их и дать им независимость?
Да, да. Что когда они могут, способны. Об этом ты должен думать еще до того, как они выходят в новый мир.
То есть я обращаю внимание, что вы делаете большой акцент на том, на подготовке перед тем, как они оставляют дом. То есть есть некий процесс, который подготавливает и нас, и их к этому расставанию.
Да, я знаю, насколько мне было трудно, потому что я рос дома в очень таком балующем окружении, и мне было очень трудно привыкнуть к новому месту, к новым отношениям, чтобы связать себя с новыми товарищами. Словом, было очень трудно. Поэтому, когда я думал о будущем своего сына, у меня не было никакого вопроса, что ему нужно идти в интернат.
И я тоже был в интернате. И сегодня большинство детей уже не учатся в интернате. Когда они выходят из дома, я могу сказать, как отец, я знаю, что когда мои дети оставят мой дом, я буду в позиции человека очень тревожащегося. И вот вы сказали тоже, что мы должны дать им свойство уверенности, ощущение уверенности. Как я могу это сделать?
Так как будто ты все время находится рядом с ними, ты недалек от них. И постепенно в течение месяцев или даже лет ты удаляешься все больше.
И что физическое расстояние, что мы не живем уже под одной крышей, это не должно никак повлиять на них.
Нет, нужно все-таки выстраивать для них такую атмосферу, чтобы они почувствовали, даже если они находятся дома, что они более самостоятельны и как будто они находятся дома. Я когда вышел из дома, я просто не знал, где что я буду делать, где мне искать одежду, где постельное белье, где я это куплю, где мне хранить пищу, как я буду гладить. Я ничего не знал. Я настолько был оторван от всего самообслуживания, что это очень навредило мне, когда я попал в эту ситуацию.
Мы видим, что в природе ничего не происходит зря. У каждой вещи, даже самой маленькой, есть какая-то цель, даже если это я не вижу, я не понимаю, почему природа так устроила. Но почему у нас в человеческом обществе приходит такой этап, когда дети должны выйти из дома? Какова цель этого этапа относительно меня как родителя, и какова цель ребенка, который взрослеет?
Я не очень-то понял.
В природе ничего не происходит зря, правильно?
Но мы видим в природе, что родители тоже заботятся о своем потомстве, чтобы правильно воспитывать их в новых условиях.
Отлично, так мы именно поступали с тех пор, как они родились. Но прошло 20 лет, 20 плюсом, и ребенок переходит из моей квартиры в свою квартиру. Вот на этом этапе, когда изменилась реальность, он ушел из своего дома, в котором он рос с младенчества. Какова роль вот этого этапа для меня как родителя и для ребенка в его развитии как человека? И именно с эволюционной точки зрения, что этот этап, к чему он должен привести?
Может быть, ты должен прийти к нему домой и помочь в чем-то, дать несколько советов.
Я думаю, я продолжу вопрос Орена.
У меня вообще такого не было, потому что я говорю вам, когда мой сын, когда я ушел из дома, пошел в интернат, и после 10 или даже более лет учебы в интернате он женился, и тогда он уже знал, что он будет делать. А я вообще не относился к тем шагам, которые он совершил.
Вот по поводу ощущения связи. Пока он был дома, у нас было какое-то ощущение связи. Когда он уходит из дома, должен ли я как родитель ожидать, что сейчас эта связь ослабнет? Что должно произойти со связью?
Связь не должна ослабевать, но принять новую форму.
А какова эта новая форма?
Новая форма заключается в том, чтобы ребенок все-таки почувствовал, что ты находишься рядом с ним, но с этого момента и далее он должен заботиться о себе. Ты готов помогать ему во всем, в чем только возможно, немного советами, немного деньгами. Но, по сути дела, он должен заботиться. Он.
То есть, в принципе, идея — это дать ему возможность развиваться, чтобы и он в будущем, в ближайшем будущем смог создать свою ячейку, да?
Да.
То есть, это идея. То есть, в принципе, мы должны дать ребенку, ребенку, который оставил дом, инструменты, как выстроить самого себя.
Дети, которые не получили такой подготовки, у них все-таки есть такое ощущение, что если они оставляют заботу о жизни, жизнь все равно будет продолжаться в каком-то виде. Это то, что они раскрывают, что беспокоятся родители.
Верно.
И они чувствуют слабость взять это в свои руки и начать выяснять и делать это. У них этого просто нет. И тогда все падает.
Вот то, что вы сейчас описали, это классический случай. В большинстве случаев молодого поколения, то есть это, в принципе, наше поколение, когда мы росли, когда получили все сервисы, и также это поколение привыкло к хорошему уровню сервиса. И сейчас, когда вы говорите, что вот описываете, это как раз то, что происходит, то есть когда он должен прийти в свой дом, он ничуть непонятно ощущение потерянности, он не знает, как дальше продолжать получать все эти услуги, которые он получал дома. И как будто вот какая-то нездоровая зависимость. Вот есть очень большое ощущение этой нездоровой зависимости. И, во-первых, это очень сильно характеризует наше поколение. И давайте посмотрим все-таки, как, если эта ситуация, это такова ситуация, то как я помогаю тому сыну или дочке, которые оставили дома, и они чувствуют вот эту потерянность или безысходность, и вот эту зависимость, которая была выстроена в них.
Если ты не беспокоилась об этом раньше, это очень трудно.
Да, я вот точно могу подтвердить, что это ощущается очень тяжелым. И вот что все-таки, как можно это исправить, то, что уже было сделано?
Нужно взять тетрадку, сесть вместе с этим ребенком или с мальчиком или девочкой и начать буквально прописывать, какие проблемы, трудности, помехи существуют или могут встретиться им и в каком виде они должны позаботиться о том, чтобы решить их. Буквально с тетрадкой. Толстую тетрадь взять.
То есть нужно подготовить четкий список всего, да, что их ждет.
Да, они должны знать, как они приходят.
В стиральную.
А, да. И как они делают. И что им делать с почтой, и как делать все проверки, тесты, и все, что необходимо для них, для самих себя. Все. Ты должна передать им все документы, которые относятся к их телефону, вообще ко всему. Потому что они уходят из дома. Теперь они должны знать, как им сохранять то, что есть у них. Относительно муниципалитета, Минздрава, относительно всего. И это должно быть у них прописано. Это не записано в голове, а в сердце. И поэтому они должны знать, чего им не хватает для того, чтобы существовать. Должны ли вы заниматься глажкой?
Да.
Да, чисткой.
То есть самые основные вещи.
Да, то есть все самые необходимые вещи. Все это должно быть прописано, и они должны позаботиться, чтобы Это у них было. Вот и все. Включая все лекарства, врачей, все. Все буквально. Что-то болит. Против этой боли можно взять, принять это лекарство против этого. Это пока не доходит до врачей. И так далее. То есть они должны то, что не получили дома, потому что ты их избаловала и взяла все, и брала все на себя. Теперь они им нужен инструктор для жизни.
Да, инструкция жизни красива. Что действительно происходит в этой ситуации, что так как и у них нет такого, и такой инструкции жизни, я обращаю внимание, что, в общем, что это также их тормозит их в создании супружеских связей, потому как есть некий страх продолжать дальше.
Не более того, как идут в кафе и едят мороженое.
Да-да, точно. Потому что кажется, как будто связь была настолько сильной, что не дала им достаточно развития, как вы красиво так описали, что как будто у них такие атрофированные мышцы, как будто вот желание у них, мышцы их желания недостаточно сильные, и у них нет возможности построить свою семейную ячейку, и они остаются в какой-то зависимости.
Это заканчивается тем, что они встречаются с девушкой, она беременеет, и тогда выхода нет, они начинают заниматься всеми этими вещами, проходя через множество падений, ощущений опущенности, ударов и так далее. Ну, так строится семейная жизнь.
Я вот в этом моменте хочу снова вернуть наш фокус вот на чувственную, эмоциональную связь между членами семьи, которые, когда дети выросли и оставили дом. И хотел спросить, что делать в ситуации, когда сын или дочь оставили дом, но они не звонят родителям, месяц они не звонят. Вот когда ему чего-то не хватает, он уже даже и 10 раз в день позвонит, но когда ему ничего, когда у него нет нехватки ни в чем, то постепенно у него есть своя жизнь, он просто не звонит месяц. Я могу вам сказать, что я как родитель, и мне очень наносит это большую боль.
Это результат твоего воспитания. Не обижайся, они тебя вообще обидеть не хотели. Это твой эгоизм требует от них то, чего ты в них не увидел.
А, то есть я должен это то, что сказать себе, что это то, что я, результат моего воспитания?
Да, ты сам к этому привел.
Ого, уже перевернули мне мой мозг. Ну хорошо, я ошибся в прошлом. Что я делаю сейчас?
Связываюсь с ними ежедневно, скажем. Спрашиваю, ну что слышно, нужно вам что-то или нет, у вас есть вопросы в связи с жизнью, можно помочь, нет. И после того, как они уже привыкли, что ты начинаешь, что ты им звонишь, ты начинаешь говорить, ну завтра я сам не знаю, смогу ли я связаться, но ты сам на всякий случай позвони мне. И так постепенно будет какая-то взаимная связь между вами.
Скажите, у меня есть еще вопрос, с вашего позволения. Я вижу, что вы как будто вы точно не затрагиваете вот это мое больное чувство. Что делать, если сын или дочь взрослые все-таки звонят и спрашивают, как папа, как дела, мама, как дела? Я чувствую, что они не на самом деле интересуются, они сделают это, потому что я попросил, потому что мы это заключили между собой, но я чувствую, когда я к ним обращаюсь.
А почему ты от них требуешь? Этого я не понимаю. Почему ты от них требуешь? Они просили у тебя, чтобы ты их рожал? Но я тебя спрашиваю.
Нет, не заполняли бланки.
Так что же ты в таком случае от них требуешь? Ты то, что сделал со своей молодой женой, тогда еще и они родились. И когда родились, конечно, ты о них начал заботиться. Но не то, что они родились, и не то, что ты заботился о них, не дает тебе сейчас основы от них требовать.
Я все свое сердце,
это твое дело,
вкладываю в них. С момента, как они родились, я забочусь о них.
Я тебя верю, но это их не интересует.
Но как я могу воздействовать на них так, чтобы в их сердце появилось немного заботы обо мне?
По всей видимости, ты не дал им достаточного примера.
Какого примера?
Примера для беспокойства.
Кому я должен, о ком должен был беспокоиться? О них?
Нужно не только заботиться, но и показывать им, что ты заботишься. И этим ты их учишь тоже заботе по отношению к кому-то другому, по отношению к их детям.
Вот их дети, они уже направлены вперед на будущее. Понятно, что они будут заботиться о своих детях. Меня заботит то, что было у них позади. Мне кажется, что они меня оставили позади. Что со мной? Конечно, они будут беспокоиться о своих детях. А что со мной?
Эгоист, и ты хочешь, чтобы симуле валеха коля иладим шелха. Мискиним иладим, что есть лаем абаказе.
Эха не царих литьяхес.
Бедняги твоих дети, что у них есть такой отец. И оставь их, иди и дай им выйти в жизнь. Получишь от них сообщение на день рождения, или твоя жена, чтобы связалась с ними и поинтересовалась, что происходит. Почему ты давишь на них, чтобы они отчитывались о своей жизни и чтобы показывали тебе, насколько они заботятся о тебе?
Так какая связь есть у меня с ними?
Связь такая, что ты их породил.
Ну да, я их породил. А что
да.
Сейчас, в будущем?
В будущем ничего. В будущем ты состаришься. Они придут к тебе навещать тебя раз в какое-то время, там, раз в юбилей, не знаю сколько. А затем уже на кладбище.
Но перед тем, как вы меня окончательно разочаровываете.
Я тебя не разочаровываю, такова жизнь. В моих словах ни в одном слове не было пренебрежения к тебе. Такова жизнь. Глаза у них смотрят вперед, а не на тебя где-то, когда ты сзади.
Так вот, я как раз это и чувствую, именно так.
Так и написано в науке Каббала.
Сейчас скажите мне, что значит «почитай мать свою и отца твоего»? Что это значит, когда они ушли из дома?
Что они стараются, насколько способны дать вам честь и уважение оказать.
Как это должно выражаться?
Связаться на день рождения ваше. Связаться на праздники, если это принято, связываться перед субботой, сказать «хорошей субботы» и вещи такого рода, да?
Так если мы снова сейчас к завершению вернемся к этой картине, к оптимальной картине, которую вы нарисовали в начале, вы сказали, что мы должны их в самом детстве уже приучить, неважно, где они находятся, что день или два раза в день, раз в день или два раза в день, они должны позвонить матери и рассказать, что с ними происходит. Если я создам такую основу, что не было бы ни одного дня, что они не позвонили маме. Сейчас он вырос, вышел в свою жизнь. Как выглядит сейчас эмоциональная связь, чувственная связь? Мы находимся в двух разных домах. Что я должен видеть в оптимуме, в оптимальном состоянии? Что я должен чувствовать?
Может быть, тебе стоит поговорить с моей женой. Я говорю серьезно, и она вам все расскажет. Потому что я по своей природе и по своей профессии не очень-то был связан с воспитанием детей. Я заботился, чтобы это произошло, да? Но в любом случае, не так, как моя жена.
Понятно. Но как мы подведем итог? Вот как мы завершим все, что мы говорили? Вот связь между детьми и родителями после того, как дети вышли из дома. Какая должна быть связь, на ваш взгляд?
Нужно стараться дать детям ощущение уверенности. Вместе с инструктором, с инструкцией, как выйти в жизнь, и ощущением того, как мы стоим и помогаем им сзади.
Рав Лайтман, большое вам спасибо, что есть у вас терпение к нам, и вы понимаете наши эмоциональные сложности.
Удачи, удачи вам в этом.
Спасибо, спасибо вам, спасибо Ницце, спасибо вам, зрители, что были с нами. Новая жизнь, учимся жить хорошо. Всего доброго.